Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Скончался популярный российский актер Олег Янковский. В Москве прошел вечер памяти адвоката Станислава Маркелова. 40 лет назад возникла инициативная группа по защите прав человека в Советском Союзе. Таковы главные темы дня среды, 20 мая, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. 20 мая адвокату Станиславу Маркелову, убитому 19 января 2009 года, исполнилось бы 35 лет. Сегодня в Доме журналистов проходит вечер памяти Маркелова, на котором собрались его друзья и коллеги. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» из Московского дома журналистов мой коллега Данила Гальперович. Данила, добрый вечер. Как проходит памятный вечер?
Добрый вечер, Андрей. Он действительно проходит именно как вечер памяти. То есть здесь довольно мало, во всяком случае, пока говорится о том, как идет ход, как расследуется уголовное дело об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Очень мало говорится о том, кто мог их убить. Совсем недавно свои версии по этому поводу выдвигала даже Следственный комитет при прокуратуре. Вот на этом вечере об этом говорится очень мало. Говорится в основном о человеческих качествах Станислава Маркелова, говорится о том, каким человеком он был. И здесь подчеркивается одна очень важная деталь. Этот человек мог объединять очень разных по политическим убеждениям, по складу характера, по своим организационным способностям людей. Он левых объединял с правозащитниками, правозащитников объединял с политическими активистами, политических активистов и правозащитников как бы связывал через себя с адвокатами. И получалось так, что этот человек был центром очень многих договоренностей, очень многих возможностей совместной работы. Это ровно то, на что все время в России жалуется интеллигенция, что, может быть, мы друг другу и нравимся, но взгляды у нас разные, или, может, мы друг другу и нравимся, но вот там манеры нам не нравятся друг у друга. Этот человек сближал очень разных людей. И именно этого, по отзывам тех, кто его знал, и в основном левых активистов, и Александра Бузгалина, и Дарьи Митиной, вот этого очень сильно не хватает тем, кто сейчас не согласен с той политикой, которая проводится в стране. И среди тех, кто здесь присутствует, Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», и, собственно, я ему передаю трубку.
Спасибо, Данила. Добрый вечер, Лев Александрович. Как известно, ваша организация один из соорганизаторов движения против произвола милиции. Вчера как раз вы начали серию публичных акций. Понятно, что там несколько другие интересы, но тем не менее. Вот в этом контексте, в контексте того, что вы проводите эту акцию, как вы смотрите на расследование убийства Станислава Маркелова?
Ну, вы знаете, мы, к сожалению, ничего не можем сказать о том, как идет расследование. Это было связано с тем, что его брат, старший брат, отказался вводить адвоката, которого мы рекомендовали, в том числе я, для того, чтобы мы могли хоть как-то следить за этим ходом. Поэтому мы ничего не знаем, поэтому остается только слышать о том, что будет власти, как-то ее комментировать.
Как вы это оцениваете, слова власти? В понедельник были хотя бы какие-то сообщения о том, как идет это следствие?
Ну, во-первых, надо поблагодарить власть за то, что она, по крайней мере, не говорит о личных мотивах убийства. Ту грязную версию, которую запустили газеты «Известия». Спасибо, как говорится. А дальше будем смотреть ту информацию, которую она будет предоставлять для общественного обсуждения. Была гипотеза, которую говорит власть, это нацисты, это вполне вероятно. Это вполне вероятно, что они могли это сделать. То, что Стас Маркелов был, я бы всегда говорю, монополист-адвокат вот, по делам, связанный с убийством антифашистов, и в том смысле, что монополист не потому, что он всех выталкивал, а брат никого не было. И если семья потерпевшего там убитого или пострадавшего как-то антифашиста искала адвоката, она автоматически приходила к Стасу Маркелову, а потом уже либо он сам брался, либо кого-то другого рекомендовал. Но с другой стороны, чеченский след, он, мне кажется, тоже очень яркий, я имею в виду, как два чеченских следа, это то, что это могли сделать как месть за Буданова, или, так сказать, а-ля Буданов, то есть те все люди, которые осуждали Буданова, хотели ему отомстить за то, что он поддерживал чеченцев в их исках против, так сказать, убитых мирных граждан чеченцев. Но с другой стороны, и те чеченцы, которые, значит, это могло быть со стороны чеченской власти уже, когда он защищал чеченцев, которые преследовали кадыровцев.
Спасибо. Лев Пономарев, он лидер движения «За права человека», принимает участие в памятном вечере памяти Станислава Маркелова, адвоката, убитого в Москве 19 января 2009 года. Вы слушаете программу «Время свободы». 40 лет назад, в 69-м году, в Москве было объявлено о создании первой в Советском Союзе независимой гражданской организации, инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе. В общественно-политическом движении «Мемориал» сегодня состоялось мероприятие, посвященное этой дате. Только что в студию, в редакцию «Радио Свободы» вернулся мой коллега Олег Кусов. Он сейчас в прямом эфире программы. Олег, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. В обществе «Мемориал» собрались участники советского протестного движения и активисты современных гражданских организаций. «Актуальность правозащитного движения в России сохраняется», сказал мне один из основателей той самой инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе Сергей Ковалев.
Я думаю, что эта актуальность на первом месте в обществе страны. Вот почему правозащитники часто говорят, будто они занимаются правом. Это добросовестное заблуждение. Они зря отрекаются от политики, они ей занимаются. Но только не реаль-политик. И не стремятся к власти, не ставят вопрос о власти. Они занимаются тем, чтобы, так сказать, универсальные ценности, которыми все клянутся, перестали быть лживыми заклинаниями в лукавых политических устах. Вот почему так важно, чтобы было такое мощное движение. Потому что оно вот-вот не дотягивает до критической массы, которая будет влиять на настроение общества в целом. И власть этого боятся. Нынешний указ президента и подготовленный законопроект – это самое отчетливое доказательство того, что власти дрейфят. Деваться им некуда.
Сергей Ковалев убежден, что советское правозащитное движение способствовало переменам в стране.
Совершенно косвенным, опосредованным через Запад способом. А мы даже и не мечтали ни о каких переменах, мы ждали их через очень нескоро после нашей смерти.
Историк правозащитного движения Александр Даниэль назвал советских правозащитников авангардом движения за создание гражданского общества в стране.
И можно сказать, что, безусловно, то движение, которое принято называть правозащитным, оно оказалось в некотором смысле в авангарде вот процесса возникновения гражданского общества в стране. В каком-то смысле правозащитное движение оказалось стержнем, трибуной, рупором многих разных движений – религиозных, национальных, культурных, политических инициатив разного рода. Протестное движение, которое где-то в конце 60-х стало называться правозащитным, которое нашло свой язык в языке прав человека, оно было авангардным и первым, которое было услышано.
Сегодня роль правозащитника так же актуальна, как и в те времена.
Я бы сказал, что, как мне кажется, то сегодня роль сообщества правозащитных организаций той же степени актуальна, как и 40 лет назад, но при этом актуально совершенно по-другому. Вот, собственно, об этом тот круглый стол, который мы затеяли сегодня, вот этот юбилей. Что актуально, что не актуально, что осталось, что изменилось. Так что это будет не столько вечер воспоминаний, сколько обмен мнениями об актуальном положении дел.
Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина тоже полагает, что правозащитная деятельность в России продолжает оставаться злободневной.
У нас другая страна за прошедший этот период, можно сказать, но проблемы прав человека продолжают существовать, и по многим направлениям ситуация ухудшается, в общем, то, что мы в нашей деятельности фиксируем из года в год, и, соответственно, необходимость в наличии организации, занимающейся защитой прав человека в нашей стране, это не выдуманное что-то, а действительно реалии, которые диктуются практикой.
Какими проблемами занимается именно ваша организация?
Наша организация занимается проблемами нарушения прав человека со стороны правоохранительных органов. То есть мы помогаем людям, которые пострадали от произвола со стороны людей в погонах. В первую очередь МВД, прокуратура, Следственный комитет при прокуратуре. Мы, соответственно, людям оказываем правовую помощь, помогаем им отстоять свои права в суде, в уголовных процессах, как правило, плюс уже после уголовных процессов компенсации за причиненный вред.
А сегодня складывается отношение между властью и правозащитниками?
Если одним словом, то это можно охарактеризовать сложно. С одной стороны, власть не видит в правозащитниках сообщество, которое, в общем-то, нацелено на помощь людям и улучшение состояния в стране, как бы повышение ее демократических ценностей, да, стремление к совершенствованию, а воспринимает зачастую как врагов, ну, для правозащитников особенно характерно, как агентов влияния западных государств и как людей, которые пытаются в нашу страну нести какие-то чуждые России ценности, то есть права человека.
И 40 лет назад власти также относились к правозащитникам. Александр Даниэль вспоминает ярлыки, которыми власть обклеивала тогда оппонентов.
Пятая колонна, агенты влияния, это людей, осуществляющих идеологические диверсии, задуманные за рубежом в антисоветских центрах.
Когда партийные начальники об этом говорили, вам не было обидно?
Нет. Партийных начальников услышать какую-то ерунду и какие-то гадости настолько ожидалось, что, ну, как-то странно было бы обижаться на них.
Вспоминал Александр Даниэль. Андрей?
Спасибо. Олег Кусов рассказал о том, как общественное движение «Мемориал» сегодня отмечало 40-летие со дня создания первой в Советском Союзе независимой гражданской организации, инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе. А с Александром Даниэлем, московским историком правозащитного движения, я подробнее беседовал о том, как возникали в советской стране первые группы организованного сопротивления.
40 лет назад в Советском Союзе, ну, еще, конечно же, не сформировалось, но возникла организованная правозащитная движение. В этом смысл этой даты. Подчеркиваю, тут два слова важны. Возникло и слово организованное. Потому что то движение, то протестное движение, которое стали называть вскоре правозащитным, возникло, в общем-то, раньше. Оно возникло в ходе протестных кампаний против политических преследований 66-68 годов. А в 69-м возникла первая правозащитная организация. Идея создания в рамках вот того возникшего протестного движения, которое уже очевидно было, каждому существует в стране, создание каких-то организованных групп, каких-то организаций, действительно витало в воздухе, было предметом длинных дискуссий. Начиная где-то с осени, наверное, 68 года, эти дискуссии велись, очень бурные. Ну, а конкретным толчком к тому, чтобы наконец эти дискуссии разрешились созданием организации, стал арест Петра Григоренко и Ильи Габая в мае 69 года.
Как-то это связано все с августовскими событиями 68 года в Праге? Можно сказать, что это такой отголосок пражской весны и тех репрессий, которые последовали в том числе и против небольшой группы советских правозащитников, которые вышли на Красную площадь в августе 68-го?
Я бы сказал, что это отголосок скорее подавления пражской весны. Слово «правозащитники», оно еще тогда тоже не было в ходу. Оно вот начало входить в обиход где-то именно с весны лета 69-го года постепенно. А люди, которые вышли на Красную площадь в 68-м, себя так не называли. Они выражали протест. Причем протест в данном случае даже не по части нарушения прав каких-то, а чисто политический протест.
Можно ли считать, что следующим крупным этапом в развитии правозащитного движения стало формирование Московской Хрестинской группы?
Да, конечно. Это не единственное событие между 69-м и 76-м годом. Но, конечно, вот эпоха от 69-го до 76-го года – это одна эпоха, а эпоха после мая 76-го года – это следующая, другая, новая эпоха Хрестинского движения.
Как бы вы тогда характеризовали вот эту эпоху, о которой сейчас идет речь? То, что началось в 69-м и закончилось в 76-м?
Знаете, несмотря на создание правозащитных организаций, таких как инициативная группа, она была первой, но не единственной, несмотря на такую вот институциализацию этого движения, это все-таки был прежде всего, так сказать, смыслом этого движения – гражданский протест. Причем гражданский протест без политической подоплеки, без политических целей, без намерение чего-то достигнуть этим протестом. Как состояло протестное движение до мая 69 года из экзистенциальных, если угодно, актов, да, так оно и продолжало состоять после создания инициативной группы. Но если и были какие-то иллюзии, что международные организации откликнутся на эти протесты, ООНовские организации, куда в основном были адресованы письма инициативной группы, то они очень быстро рассеялись.
Историк правозащитного движения Александр Даниэль. Вы слушаете программу «Время свободы». Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу, 22 мая. Прощание пройдет в здании Московского театра «Ленком», где Янковский проработал более 35 лет. Народный артист Советского Союза Олег Янковский скончался сегодня утром в одной из московских клиник в возрасте 65 лет от рака. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Олег Янковский пришел в «Ленком» в 1973 году и за все эти годы сыграл здесь всего 12 ролей. Возможно, поэтому актриса «Ленкома» Валентина Дугина, которая знает Олега Ивановича с первого дня его работы в театре, считает, что он в первую очередь киноактер.
Он был киношный актер. Кино просто гениален. И он не зря его Тарковский снимал, потому что у него были потрясающие глаза, что видно в кино, а в театре не очень. В театре таких вот гениальных просто, знаете, ролей не было. Он был актер номер один, что говорить.
Последняя работа Янковского в «Ленкоме» — это «Жвакин» в «Женитьбе» Гоголя. Тот самый жених, которому отказали 17 невест. Характерная роль вроде бы совершенно не годилась для первого любовника труппы. Но презренного смешного Жвакина в исполнении Янковского было так жаль, что роль второго плана выдвинулась на первый. Олег Иванович продолжал играть в этом спектакле, уже зная, что тяжко болен. Знали об этом и все. Понимали, что дни Янковского сочтены, но это нисколько не смягчило удара, говорит Олег Басилашвили.
Эта вещь страшная меня просто убила. Я знал, что Олег болен, но надеялся на что-то. Олег Иванович Янковский – это был замечательный человек, прежде всего. Это был человек, который любил свою страну, любил свой народ. И был подлинным, на мой взгляд, демократом, который отстаивал нормальные человеческие взгляды на развитие нашей страны. И вот это сочетание человеческих качеств, гражданских качеств, с его большим талантом, выдающегося артиста, с его внешностью подлинного настоящего мужчины, красавца, и сделали его тем самым Олегом Янковским, в котором была влюблена вся страна, да или не только наша. Я вспоминаю в основном кино роли, потому что в театре я его мало видел, ибо мы живем в разных городах. Ну вот, например, «Полеты во сне и наяву». Это точный портрет человека 60-х годов, талантливого, интересного, который не может найти применение своим силам и не может вписаться в существующий в стране образ жизни. Замечательная работа. Или вот недавно я увидел фильм по названию «Любовник». Он играет человека, который узнал после смерти своей жены, что она ему, оказывается, изменяла всю их совместную жизнь. Вот сыграть так человека, постепенно сходящего с ума, не может ни один актер на свете. Ибо это подлинное проживание человеческой жизни. Работа Олега в кино вызывала у меня всегда жуткую зависть. А если вспомнить фильм «Ностальгия», человек, который доносит эту свечку до конца. Как это сделано? Какими способами человеческими, я понять тоже не могу. Я думаю, что он ушел так рано от нас, Олег, потому что каждую свою роль он вкладывал часть самого себя. Не только души, но и тела. И спасибо ему за это. Мне очень жаль, что вот так судьба распорядилась, что я не был близким его товарищем, близким его другом. А мне так бы хотелось услышать его совет, поучиться у него, быть рядом с ним. Потому что общение с такими людьми, которых видишь не только на экране и на сцене, но и в жизни, превращает тебя несколько в иного человека. Но то, что Олег Янковский ушел из жизни, это страшная трагедия для нашего театрального и киноискусства.
Слово Армену Джигарханяну.
Он действительно был великим артистом, и очень грустно. Мы сегодня репетицию начали с этого, что мы молча постояли и подумали о нем. Михоев сказал по поводу одной смерти. Я с этой смертью не согласен. Я много с ним общался, давно с ним общался. Он еще только приехал в Москву, я снимался с ним в кино. Потом жизнь нас свела. Мы даже были конкурентами. Мы играли вдвоем одну роль — «Варвар и еретик». А в театре человек очень обнажается, обнаруживается. Очень жалко, что его нет. Он был большой артист, высокий профессионал. У меня не идет слово. Потому что все время я вижу его, представляю и так далее, и так далее. Много разного. Он был великий артист. Вот и все. Прежде всего и на всю оставшуюся жизнь нашу. А все остальное так. Гарнир.
Ректор школы-студии Московского художественного театра Анатолий Смелянский.
Олег Янковский, конечно, ожидалось, последние месяцы говорилось, но всегда, как убийца из угла, это все настигает. Ну, я не буду говорить, какой он замечательный артист, какой вообще редкой породы человек. Я думаю, конечно, о его судьбе, о судьбе Ленкома, театр, который как бы разрушается удар за ударом. Вообще эта судьба, вот у нас это называется сейчас репертуарный театр, но это не репертуарный театр в американском смысле, это наш русский театр. И когда он живет так много лет и так успешно, конечно, наступает момент, когда начинает уходить корифеи, те, на ком этот театр был основан. Так было и в художественном театре, так в любом долго существующем театре содрогается все тело этого театра. Конечно, это страшно представить один за другим уход крупнейших артистов этого театра. Память светлая Олегу и конечно, пожелание Ленкому выстоять и после этого удара. И именно выстоять, потому что, ну, это вот обратная сторона русской театральной системы. Когда умирает крупный артист в Америке, он умирает сам по себе. А здесь с крупным артистом уходит какая-то часть театра русского, вот этого образа русского театра. Вот что я хочу сказать в связи с этой горестной новостью про Олега Янковского.
Олега Янковского уже нет с нами, но мы увидим его еще в новых ролях. Скоро в прокат выйдет фильм Сергея Соловьева «Анна Каренина». Олег Янковский сыграл Каренина. В программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля представлена новая картина Павла Лунгина «Царь». Олег Янковский, митрополит Филипп. В октябре фильм, возможно, выйдет на российские экраны. Для большинства людей Олег Янковский действительно киноактер. Генрих Шварцкопф в фильме «Щит и меч», Джек Степлтон в «Собаке Баскервилле», Кондратий Рылеев в «Звезде пленительного счастья», конечно, волшебник из «Обыкновенного чуда», Андрей Горчаков в «Ностальгии» и Сергей Макаров из «Полета во сне и наяву». Режиссер этого фильма Роман Балаян 2 года назад снова снял Олега Янковского в картине «Райские птицы». Его герой умел летать. Он был внутренне свободен, благороден, талантлив, любим, как сам Олег Иванович. Все помнят, при каких обстоятельствах велел нам улыбаться барон Мюнхгаузен Олега Янковского. Но сегодня мы его не послушаем. Улыбаться не получается. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 20 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Неоправданные компенсации личных расходов членов британского парламента привели к серьезному политическому кризису в стране. Как дальше будет развиваться ситуация в Великобритании? Будут ли Михаил Ходорковский и Платон Лебедев подавать прошение о помиловании после поправок, внесенных в законодательство Дмитрием Медведевым? Украинская команда «Шахтер» разыгрывает сегодня Кубок УЕФА в матче против «Вердера» из Германии. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Куда пропала жена премьера Людмила Путина?
Комментарии экспертов.
Андрей Бабицкий. Кадыров использует опыт подполья.
В блогах Свободы.
Журналист Алексей Кузнецов. О мальцевках и харламовках.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 9:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу 22 мая. Прощание пройдет в здании Московского театра «Ленком», где Янковский проработал более 35 лет. Россия отказалась выделить Украине кредит в 5 миллиардов долларов, сообщил в интервью агентству Рейтер заместитель министра финансов России Дмитрий Панкин. Киев в феврале попросил у Москвы кредит на покрытие бюджетного дефицита. Правительство России выделит дополнительные средства для поддержки ядерно-оружейного комплекса страны, заявил глава Росатома Сергей Кириенко. По его словам, финансовая поддержка военной промышленности в условиях экономического кризиса должна повысить эффективность обороноспособности страны. В центре Москвы около 20 активистов Федерации автовладельцев России приняли участие в акции протеста против повышения пошлин на иномарки. Как сообщает Интерфакс, манифестанты также выразили несогласие с планами ввести запрет праворульных автомобилей. Не менее 97 человек погибли, по уточненным данным, в авиакатастрофе на острове Ява. Военно-транспортный самолет ВВС Индонезии, на борту которого находились более 100 человек, упал в районе Магитан на востоке Ява. Парламент Молдавии не смог избрать сегодня президента страны. Кандидату от правящей партии коммунистов премьер-министру Зинаиде Гречиной не хватило одного голоса. Новые выборы назначены на 28 мая. Пакистанские военные заявили, что взяли под контроль один из оплотов движения «Талибан» в районе Бунер на северо-западе страны. Утверждается, что в боях за город Султан-Вас были убиты 80 боевиков. Сведения о потерях среди военнослужащих и мирных жителей нет. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск последних известий.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 20 мая. Сегодня Московский городской суд снял с рассмотрения кассационные жалобы защиты бывших руководителей компании «ЮКОС». Это связано с тем, что председательствующий судья Хамовнического суда, где проходит процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, пока не принял решение по замечаниям адвокатов к итоговому протоколу предварительных слушаний. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда сегодня сняла с рассмотрения кассационные жалобы адвокатов Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и самого Лебедева. Дело в том, что защитой ранее были поданы замечания на протокол судебного заседания в Хамовническом суде по итогам предварительных слушаний. А председательствующий Виктор Данилкин эти замечания рассмотреть еще не успел. Вот поэтому Московский городской суд посчитал, что сейчас не может рассматривать кассационные жалобы защиты, поясняет адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Кассационная инстанция сочла, что если, например, судья Данилкин удовлетворит какие-то замечания на протокол, то протокол, соответственно, изменится. А поскольку они рассматривают кассационные жалобы в Московском городском суде, основываясь на протоколе судебного заседания, поскольку там изложен ход процесса, и только по нему они могут посмотреть доводы защиты и так далее, то они посчитали, что они сейчас не могут рассматривать кассационные жалобы, поэтому направят материал обратно в Хамовнический суд. Судья Данилкин должен рассмотреть замечания на протокол. Это постановление будет приобщено к этому материалу и снова назначено к рассмотрению в Московском городском суде.
Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и их адвокаты пытаются обжаловать итоги предварительных слушаний по второму уголовному делу. Подсудимые считают, что суд необоснованно отказал им во всех ходатайствах, среди которых были прошения о прекращении уголовного преследования за отсутствием состава и события преступления. Защита поднимала множество вопросов, в том числе и о подсудности, поскольку считает, что новое дело Ходорковского и Лебедева должен рассматривать не Хамовнический суд. Адвокаты заявляли также о необходимости вернуть дело в Генеральную прокуратуру для составления нового обвинительного заключения. В общей сложности было подано около 30 ходатайств, но председательствующий Виктор Данилкин отклонил все требования защиты, при этом он пошел навстречу государственным обвинителям и удовлетворил единственное заявленное ими в ходе предварительных слушаний ходатайство о продлении сроков содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И это решение защита тоже намеревается обжаловать в Московском городском суде. Адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа надеются, что Мосгорсуд в ближайшее время вернется к решению этих вопросов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев находятся в СИЗО «Матросская тишина». Вряд ли они будут подавать прошение о помиловании, стало известно сегодня, а, собственно говоря, сама тема возникла потому, что президент Дмитрий Медведев внес поправки в указ и положение о помиловании. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт в интервью «Радио Свобода» называет инициативу президента чисто техническим вопросом. Почему? Об этом Любовь Чижова.
Поправки в указ и положение о помиловании были приняты специально для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Такое предположение в интервью изданию «Газета.ру» высказал сотрудник одной из комиссий по помилованию. Суть поправок в том, что теперь прошение о помиловании могут подавать люди, находящиеся в следственных изоляторах. Как пояснил изданию «Время новостей» чиновник администрации президента, раньше у тех, кто находился под следствием, прошение не принимали, а поправки в указ внесены для того, чтобы люди смогли воспользоваться своим конституционным правом. О сути поправок, отражающих ход реформы Института помилования в России, рассуждает правозащитник, бывший член комиссии по помилованию при президенте России Валерий Борщев.
Это, конечно, означает то, что вопрос о помиловании, о восстановлении Института помилования действительно встал. Медведев впервые об этом заявил на Госсовете в Вологде, что надо возвращаться к этому институту, а он у нас был уничтожен. В позапрошлом году число помилованных составляло ноль. И те 12 помилованных, которые в этом году помиловали, это люди, которых давным-давно надо было освободить, да их вообще не надо было заключать места лишения свободы, и высшая квалификационная коллегия должна была бы рассмотреть действия судей, насколько это было правомерно. Но эти поправки говорят о том, что Медведев действительно серьезно решил обратиться в восстановление института помилования. Я знаю, что очень много противников восстановления этого института, и не только Виктор Петрович Иванов, который уничтожал нашу комиссию по помилованию. Существовали негласные такие принципы, что обращаться с просьбой о помиловании человек мог, отсидевший там треть срока, а то и пол срока и так далее. А уж то, что он не может обращаться в период следствия, это было известно. Поэтому эта поправка имеет значение, достаточно серьезное.
Вы можете связать вот эти поправки с делом Ходорковского? Да.
Я в этом не уверен, поскольку Ходорковский признает себя невиновным. По принципу обращения по помилованию, человек, обращающийся с просьбой о помиловании, должен признать себя виновным. Ходорковский себя таковым не считает. Хотя, кто знает, может, какие-то у них замыслы и в этом направлении.
Комиссия по помилованию при президенте Российской Федерации была ликвидирована в 2001 году указом Владимира Путина. Было принято решение о создании региональных общественных комиссий при губернаторах, что серьезно усложнило процедуру. Сейчас ее пытаются усовершенствовать, внося в указ и положение о помиловании чисто технические дополнения. На судьбе Михаила Ходорковского, находящегося в следственном изоляторе, но не признающего своей вины, это вряд ли отразится, считает его адвокат Юрий Шмидт.
Я сегодня посмотрел интернет и убедился в том, что комментаторы вообще ничего не поняли. Своим вчерашним указом Медведев ничего не разрешил и не мог разрешить, потому что право осужденного подавать на помилование является абсолютным. Оно прописано в Конституции и в законах России, и подзаконный акт, каким является указ президента и положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании, они ничего не могут разрешить или запретить, если это установлено Конституцией и законами России. Я считаю, что это просто техническая поправка, потому что, как я понял, некоторые осужденные столкнулись с фактами того, что если они переведены по каким-то причинам из мест, где они отбывали наказание, из исправительных колоний, переведены в следственные изоляторы, администрации изоляторов отказывались принимать у них ходатайство о помиловании, что было совершенно незаконно. Теперь, значит, этим самым людям, которые нарушали закон, разъяснили, что они обязаны принимать ходатайство о помиловании у любого осужденного, где бы он ни находился.
То есть на положение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева это никак не отразится?
Это абсолютно ничего не меняет. Рассматривать это как какой-то сигнал Ходорковскому совершенно бессмысленно, потому что подать ходатайство о помиловании Ходорковский мог в любое время, если бы он желал этим правом воспользоваться.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Юристы, занимающиеся вопросами помилования, отмечают, что в России один из самых высоких процентов заключенных в мире – 900 тысяч на 140 миллионов населения. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Интригу, сопровождавшую голосование по кандидатуре молдавского президента, обсуждаем с политологом Григорием Трофимчуком и бывшим послом Молдавии в России Анатолием Цараном.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Самым тяжелым скандалом последних лет в истории британского парламентаризма называют обозреватели в Лондоне отставку спикера Палаты общин Майкла Мартина. Он пытался оказывать давление на газету, обнародовавшую данные о неоправданных компенсациях личных расходов членов парламента. Разоблачения вызвали широкий отклик в британском обществе не в силу нарушений закона, депутатами формально таких нарушений не было, а разочарованием в уровне парламентской культуры и подрывом доверия общества государственным структурам. Прокомментировать новую политическую ситуацию в Великобритании политического редактора газеты «Таймс» Майкла Биньона попросила лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Сенсационным вынужденный уход Майкла Мартина с поста спикера Палаты общин можно назвать уже потому, что это лишь второй такой случай в 800-летней истории британского парламентаризма. Первый раз это случилось более 300 лет назад, в 1695 году, когда тогдашнего спикера парламента сэра Джона Тревора уличили во взятках. На Мартина, который 9 лет прослужил спикером Палаты общин, давно поступали жалобы от парламентариев. Многие считали его слабым и некомпетентным спикером. Однако последней каплей, вызвавшей возмущение многих членов парламента и общественности, стало его поведение во время скандала с публикацией газетой «Daily Telegraph» документов о неоправданных компенсациях личных расходов парламентариев. Мартин пытался заблокировать эту публикацию, натравливал на газету полицию и ничего не сделал для восстановления престижа парламента и доверия к его членам. Под петицией, в которой выражалось недоверие спикеру, подписались 23 члена парламента от разных партий, причем число подписей с каждым днем увеличивалось. Это вынудило Мартина объявить, что он уходит в отставку 21 июня этого года, а 22 июня состоятся выборы нового спикера. Спикер Палаты общин – фигура, независимая от правительства. Его выбирают члены парламента, он автоматически переизбирается после парламентских выборов и по традиции исполняет свои обязанности пожизненно или до добровольного ухода на пенсию. Вот почему отставка Майкла Мартина стала исторической сенсацией. В интервью «Радио Свобода» политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин назвал отставку спикера и разразившийся политический скандал серьезным кризисом британского парламентаризма.
Это не кризис какой-то отдельной партии, это общепартийный кризис. Я бы сказал, что это кризис британской конституционной системы. В результате этого скандала общественное доверие к политике и политикам упало до небывало низкого уровня, который сохранится на протяжении поколения, а возможно и дольше. Члены парламента проявили себя как циничные, эгоистичные, скаридные и скрытные существа, и общественность от этого просто в ярости.
Майкл Бинин считает избрание Мартина спикером Палаты общин 9 лет назад ошибкой, а его деятельность на этом посту непрофессиональной и непродуктивной.
С самого начала его назначение вызвало неоднозначную реакцию. Многие считали его избрание неудовлетворительным, полагая, что Мартин не обладает необходимыми для этого поста интеллектом и политической базой, что он человек слишком устаревших и предвзятых представлений. Раздавались голоса, что все это следствие его необразованности и пролетарского происхождения. По первой профессии он рабочий металлист, пришедший в политику из трэд-юнионизма. Однако защитники Мартина называют эти суждения классовым снобизмом.
Майкл Мартин уйдет в отставку 21 июня, когда в Палате общин сохранится лейбористское большинство. Не означает ли это, что новый спикер, как и Мартин, окажется членом правящей лейбористской партии?
По традиции считается, что для правящей партии нет необходимости контролировать спикера или даже выдвигать кандидатов в спикеры. Обычно на этой должности происходит партийная ротация. Возможно, правда, что возобладает мнение, что лейбористское правление все еще продолжается, и новый спикер должен как бы досидеть до смены правительства. Однако при нынешнем хаосе, царящем в парламенте и правительстве, традиция и прецедент уже не играют прежней роли, и члены парламента могут сейчас поставить на любого, кто обладает достаточным авторитетом, чтобы восстановить моральный дух в этом потрясенном скандалом учреждении народного представительства.
Уже сейчас начались межпартийные согласования будущих кандидатур спикера. По закону, каждого кандидата должны поддержать не менее 12 членов парламента, причем 3 из них не должны быть членами его партии. Победитель должен получить абсолютное большинство голосов, то есть более 50% проголосовавших. После этого его избрание должна утвердить королева. Можно ли уже сейчас назвать наиболее вероятных кандидатов на должность спикера?
Очень трудно сказать. Циркулируют разные имена. Одно из них выдвинуто либерал-демократической партии. Это Винс Кейбл, очень уважаемый экономист, который уже несколько лет находится в центре общественного внимания. Это пожилой человек с солидным парламентским стажем. Тут важно, что его партия относительно неглубоко замешана в этом скандале, лишь немногие ее члены скомпрометированы этими компенсациями. Так что у него есть шансы заполучить этот пост.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Как всегда, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» о проблемах средств массовой информации. В издательстве Human Rights Publishers вышла новая книга журналиста и блогера Веры Васильевой под названием «Без свидетелей. Записки очевидца заочного процесса». Это третья книга Васильевой о судах по делам ЮКОСа. Первые две были посвящены процессам по делу бывшего начальника отдела службы безопасности нефтяной компании Алексея Пичугина. Московский городской суд летом минувшего года приговорил бывшего вице-президента компании ЮКОС Леонида Невзлина к высшей мере наказания – пожизненному лишению свободы. Процесс проходил в отсутствии обвиняемого, живущего в Израиле. Суд счел, что Невзлин отдавал приказы Алексею Пичугину об организации убийств, якобы в интересах нефтяной компании. Я начал беседу с Верой Васильевой с вопроса о том, чем обусловлен такой выбор темы для ее творчества.
Изначально я пошла на процесс Пичугина, чтобы понять, виновен он или нет, потому что я ничего об этом не знала и не имела своего мнения. СМИ об этом деле, к сожалению, не писали, журналисты на процесс не ходили, хотя процесс был открытый. Сходив 2 или 3 раза на суд, я пришла к выводу, что Пичугин не виновен. Меня убедило отсутствие доказательств со стороны обвинения. Меня убедила нелогичность и зачастую абсурдность того, что говорят обвинители. Но я уже не смогла бросить это дело, потому что меня возмущало и крайне огорчало то, что никто не знает о той вопиющей несправедливости, которая происходит в отношении Пичугина. Таким образом, я стала ходить практически на каждое судебное заседание и записывать происходящее. Но мне хотелось охватить не только посетителей живого журнала в интернете, где я вела свои записки, но и других читателей. Так появилась моя первая книга. Затем был еще один процесс по делу Алексея Пичугина, и вышла вторая книга. Ну и, конечно же, меня особо интересовал Леонид Невзлин и судебный процесс в отношении него, потому что Пичугин осужден как исполнитель преступных заказов Леонида Невзлина. И поэтому я ходила и на процесс Невзлина.
Невзлин был приговорен к пожизненному лишению свободы. Это было летом минувшего года. Судили его в его отсутствие, поскольку он скрывается от российского правосудия, живет, как известно, в Израиле, получил гражданство этой страны. Вы остановитесь на книге о Невзлине или ждать следующих работ ваших?
Мне сложно сейчас ответить на этот вопрос. Конечно, мне бы хотелось верить в то, что вынесенные приговоры в отношении сотрудников ЮКОСа, в том числе Леонида Невзлина, Алексея Пичугина, это не финал. И что обязательно будет пересмотр приговоров, и что будет объективное судебное разбирательство и оправдательное решение судов.
А вы верите, что в нынешних политических условиях возможен пересмотр этих дел?
Я думаю, что политические условия могут меняться. Ситуация двоевластия, мне кажется, вряд ли продлится долго. Мне кажется, рано еще выносить окончательное мнение о Дмитрии Медведеве. Система Басманова правосудия все-таки не будет существовать вечно, и суды станут независимыми.
Ваша книга о Невзлине называется «Без свидетелей» с вопросительным знаком. Почему?
На судебный процесс по делу Леонида Невзлина практически не приходили свидетели обвинения, хотя каждый день вызывалось по 20 человек. И поэтому я хотела в названии своей книги обратить на это внимание. То есть Невзлин был осужден даже без свидетелей. То, что свидетели обвинения не являлись, опять-таки, как мне кажется, показывает, насколько беспочвенное обвинение. Поскольку если бы действительно были потерпевшие о действии Невзлина, действительно ЮКОС совершал преступление, то должны были находиться люди, желающие заявить об этом в суде. Но практически никто этого не делал. Те же, кто все-таки выступал со свидетельскими показаниями, делали это со слов третьих лиц. А некоторые свидетели, в частности, уголовник Геннадий Цыгельник, который раньше свидетельствовал против Алексея Пичугина, на процессе Невзлина заявил, что его заставил так делать следователь, и что на самом деле ему ничего не известно о преступлениях ЮКОС.
Ваша книга по жанру – это судебные записки, фактически отстраненные от точки зрения автора этой книги, поэтому я задаю следующий свой вопрос. Вы думаете, что и Пичугин, и Невзлин невиновны?
Да, я пришла к такому выводу, наблюдая за происходящим в суде.
А почему против них организовали судебный процесс?
Мне кажется, что Пичугина пытались склонить к лжесвидетельству, и что здесь главный интерес, конечно, вызывал у наших властей Леонид Невзлин, который который находится на свободе, который действует в зарубежных судах, пытаясь добиться привлечения к ответственности виновных в деле ЮКОСа, и который делает публичное заявление об этом, а также обладает большим капиталом. И я думаю, что вопрос денег – это был тоже один из важных вопросов в деле ЮКОСа.
Как вы думаете, почему такого рода процессы, и конкретные процессы над Пичугиным и Невзлиным, и процессы над другими руководителями компании ЮКОС, которые идут сейчас, не вызывают большого общественного интереса в сегодняшней России? У вас есть ответ?
Мне кажется, что это следствие общей апатии. Люди очень погружены в свои проблемы, их волнует только то, что касается непосредственно их, то, что связано с другими людьми, совершенно не привлекает внимания. И мне кажется, что это одна из главных наших бед и одна из немаловажных причин того, что подобные политические судебные процессы и вообще необъективные суды, нарушения прав граждан стали возможны. Мы не умеем оказывать влияние на власть. Мы привыкли к тому, что от наших действий ничего не зависит.
Вера, насколько я понимаю, никто не мешал вам писать эти книги, вы свободно попадали в зал заседаний тогда, когда эти заседания были открытыми. То есть, с точки зрения работы журналиста, это было возможным. Почему же тогда у других журналистов это не вызывает интереса, как вы думаете?
Я думаю, что все-таки свободно писать об этом деле было возможно не везде. Так, я писала об этом судебном процессе в интернете, в своем живом журнале и на правозащитном портале «Права человека в России». И я не уверена, что публикация в крупных СМИ и уж тем более репортажи на телевидении стали бы возможными.
В издательстве Human Rights Publishers вышла книга Веры Васильевой «Без свидетелей» о суде над Леонидом Невзлиным. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Сегодня в Стамбуле в финале Кубка УЕФА украинская команда «Шахтер» из Донецка встречается с немецкой командой «Вердер». Вне зависимости от исхода этой игры, выход в финал второго по рангу европейского турнира – это высшее достижение украинского клубного футбола за все время независимости республики. О противостоянии «Шахтеров» с киевским «Динамо» и о сильных качествах и причинах успеха донецкой команды размышляет в эфире «Свободы» спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
О противостоянии «Шахтера» и киевского «Динамо» в чемпионате Украины достаточно красноречиво выражает цифрами. Киевская «Динамо» завоевывала титул чемпиона Украины 13 раз, «Шахтер» 4. И в этом году, вот буквально на прошлой неделе, Киевская «Динамо» стала чемпионом страны, а «Шахтер» завоевал второе место. Трудно говорить о Киевском «Динамо» и о «Шахтере» как о клубах украинских, как, впрочем, наверное, и о некоторых российских клубах тоже сложно называть их российскими. «Шахтер» имеет тренера Мирча Луческу, известного румынского специалиста. У Киева российский тренер Юрий Павлович Семин. В украинском чемпионате можно выставлять по 7 иностранцев одновременно на поле. И, конечно, «Шахтер» можно назвать бразильской командой. Между прочим, в Бразилии «Шахтер» иногда называют второй сборной в Бразилии, поскольку очень много игроков из Бразилии. Ну, а противостояние, я думаю, оно будет всегда. За ним ведь еще стоят и финансовые группы мощные, Ренат Ахметов за «Шахтером» и братья Суркисы за киевским «Динамо». Здесь сплетены воедино и политические, и экономические, и, разумеется, спортивные факторы. В Европе к «Шахтеру» уже относятся достаточно серьезно, и не только к «Шахтеру», но и вообще к украинским клубам. Напомню, что в этом году в розыгрыше Кубка УЕФА в четвертьфинале выступали три украинские команды – киевская «Динамо», «Металлист» и «Шахтер». «Шахтер» на пути к финалу Кубка УЕФА победил «Марсель» из Франции, Тоттенхэм из Англии, ЦСКА из России, один из обладателей недавних кубков УЕФА, ну и киевская «Динамо» в полуфинале также было повержено. Ну и напомню, что «Шахтер» играл в групповом этапе Лиги чемпионов в одной группе с Базелем, Барселоной и Спортингом из Португалии и одержал 3 победы. О «Шахтере» очень многие говорят, что у этой команды несколько разных стилей. Дело в том, что очень сильная средняя линия во главе с бразильцами Жадсоном, Фернандиньо, с Адриано, также бразильцем в нападении и с очень сильным хорватом Дарио Серна. Такая линия позволяет Мирчу Луческу строить игру в зависимости от ситуации, в зависимости от соперника. «Шахтер» может как сразу навалиться, что называется, на соперника, так и дать поиграть в атакующий футбол и ловить на контратаках. Гибкость тактических схем «Шахтера» – это кредо, в общем-то, Мирчу Луческу, хотя, конечно, это не так ярко выглядит, как, скажем, в игре грандов европейского футбола. Выход в финал Кубка УЕФА – а тем более исторического Кубка УЕФА, последнего в истории. Напомню, на будущий год будет уже другой турнир вместо Кубка УЕФА, Лига Европы. Думаю, что это уже огромное достижение.
Алексей Кузнецов. «Динамо» из Киева, ставшее в советское время двукратным обладателем Кубка Кубков, а в 99-м году добравшееся до полуфинала Лиги Европейских Чемпионов, остается, тем не менее, самым титулованным украинским клубом. Однако киевский спортивный журналист Сергей Полховский обращает внимание на то обстоятельство, что география успехов клубного украинского футбола расширяется.
Здорово, что география побед вышла уже за пределы просто Киева, который был, несомненно, столицей постсоветского футбола, и теперь, как мы видим, вот в украинском футболе двоевластие, к которому мы все уже давно привыкли, за последние как минимум лет 8-10. Футбол — это спектакль, и если своих исполнителей пока еще нет, если они еще подрастают, почему бы не заимствовать исполнителей из-за рубежа? Вопрос в том, берем ли мы всегда лучших исполнителей. Но судя по тому, как играет сегодня донецкий «Шахтер», можно сказать, что селекция в этом плане поставлена достаточно неплохо. Тот набор иностранных исполнителей, который в своем распоряжении имеет Мир Челученко, наглядно это доказывает. Сегодня футбол в Украине не рассматривается как бизнес-проект. Футбол украинский можно называть вот тот, о котором мы говорим, футбол высшей лиги, который представляет его лидеры Киевская «Динамо» и донецкий «Шахтер». Это футбол скорее любительский. Любительский по своим целям, потому что главным в деятельности футбольных клубов, если так можно выразиться, является достижение побед, достижение титулов. Но сама игра в футбол не является для владельцев клубов профессией, то есть они не зарабатывают профессионально себе на хлеб. То есть они не могут обеспечить себя своей игрой в финансовом плане, то есть они не зарабатывают этих денег. Когда на футбол в Украине посмотрят как на бизнес-проект, целый ряд влиятельных людей, которые инвестируют в футбол, вот тогда, я думаю, увеличится количество команд, которые могли бы составлять серьезную конкуренцию в верхней части турнирной таблицы из сезона в сезон, и мы могли бы получить приблизительно то, что хотя бы существует на сегодняшний день во Франции, во французском чемпионате, где 5-6 команд могут реально составлять конкуренцию и создают интерес в чемпионате.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Свободы» в Киеве Владимиром Ивахненко, были украинский футбольный обозреватель Сергей Полховский и мой коллега Алексей Кузнецов. В финале Кубка УЕФА украинский «Шахтер» играет с «Вердером» из Германии. Это была программа «Время свободы». Над выпуском работали продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Дмитрий Волчек представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Герой сегодняшней программы — Дмитрий, австрийский писатель из Ленинграда Владимир Вертлип. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, конечно, необходимо принимать экстренные меры.
В ходе предварительных слушаний защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявила более...
Сегодня в Нью-Йорке закрыты 17 школ, а в те, что работают, не пришли тысячи.
Дверь евроатлантической интеграции открыта для всех стран.
Современный мир более уязвим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».